Доброе утро, дорогие горожане. Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 12 апреля. В студии Татьяна Фирсова, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Сегодня день космонавтики. 51 год назад впервые человек полетел в космос. Это был Юрий Гагарин, которого любила вся страна и восхищалась его подвигом. Железногорск тоже причастен к космосу. Здесь создано и успешно работает крупнейшее предприятие космической отрасли УАО ИСС имени академика Михаила Федоровича Решетнева. День космонавтики мы пригласили в студию заместителя генерального директора, начальника управления по экономике и финансам УАО ИСС, депутата Совета депутатов Дмитрия Матроницкого. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Я поздравляю вас и ваш коллектив с вашим профессиональным праздником. Желаю вам всего самого хорошего, так держать, двигаться вперед, покорять пространство космические. Дмитрий Анатольевич, судя по вашей должности, вы, в общем-то, крайне занятой человек, да? Вообще, как решили стать депутатом, и был ли ваш выбор как бы сознательным?
Ну, с моей точки зрения, работа и моя, и много какой работы построена на большом объеме времени, который тратишь там на службу. Из этого не думаешь, что уж сверх сильно отличается от большинства специальностей. Но есть, что понятно, что много направлений, которые приходится там параллельно по основному месту службы заниматься. Это отдельная история. С точки зрения депутатства позиция была понятна. Я депутат «Единой России» давно, до Железногорска. На Ямале я стал депутатом в инициативном порядке. Вот из этого, когда переехал в город наш, я там есть правила определенные партийные, я зарегистрировался в городской нашем отделении в Железногорском. И, в принципе, коллеги по партии знали, что есть такой, появился такой сотрудник ВСС. Было предложено руководителям нашей этой вот ячейки городской, предложено включиться в списки, а там процедура есть специальная, голосование всяких там рейтингов. В результате так я попал в список под определенным номером, и по результатам конкретных выборов я попал просто вот списком в депутаты. Про депутатство идея там понятная, в общем-то. Это безусловно нагрузка, безусловно общественная нагрузка, то есть мы за это деньги не получаем, мы рабочего места, по сути, не имеем. Второго у нас есть одно рабочее место у всех депутатов, ну, за исключением руководителей Совета депутатов. То есть мы на общественных началах работаем, это нагрузка, однозначно.
Вы с ней справляетесь, я так понимаю, да?
Ну, можно и лучше справляться, я уверен, на самом деле. А самому... Я справляюсь, но насколько справляюсь, город там как-то, наверное, оценивает. Ряд проектов мы интересных запустили. И регулярная работа. Я состою в конкретном комитете бюджетном. Я зам председателя бюджетного комитета городского. Там есть четкий регламент, который мы должны исполнять. Регламент работы называется «В бюджетном процессе в ЗАТО». Мы это первый документ и сделали новыми депутатами, новым советом. Мы долго работали, сделали новый документ, который полностью регламентирует все взаимоотношения администрации, совета депутатов, комиссии, как они работают по корректировке бюджета там, и по утверждению очередного бюджета. Нормальная типовая работа такая, но не типовая, она регламентирована. Мы собираемся, у нас есть определенный день, когда мы собираемся, это вторник комиссии, минимум вторник, потому что у нас бывают и чаще сборы. И там мы обсуждаем конкретные вопросы, связанные с финансами городскими.
А вам самому интересно, вы чувствуете свою сопричастность к территории ЗАТО, что вот именно вы, а никто иной, принимаете участие в решении финансовых вопросов, касающихся там бюджетной политики, бюджетной сферы и так далее?
Безусловно, чувствую это внутренне, по крайней мере, если про себя говорить. Почему? Почему нужен? Почему работаю? Ну, потому что есть четкая связь вообще и моей основной работы, и вообще... Ну, во-первых, я живу в этом городе, понятно. По основной службе я влияю на наши фирмы, мы влияем на финансовую ситуацию в городе, мы платим налоги достаточно успешно во все уровни бюджетной системы. По понятным причинам, когда предприятие прозрачно с точки зрения налогообложения, извините за такой термин, он мне понятный, по крайней мере. Понятно, что надо бы понимать, как эти деньги эффективно уходят из бюджета уже муниципального и насколько они эффективно направляются в том числе на жизнь, на социальное сопровождение жизни наших сотрудников. То есть это, ну, связанный процесс. Предприятие, в котором уже больше 8 тысяч впрямую работников, куча членов семей, они живут в нашем любимом городе и явно жизнь становится лучше в городе. Это, мне кажется, тоже очевидный факт. И благодаря нам в том числе. Ну, из-за этого это связано. Моя работа основная связана с депутатской деятельностью. Интерес простой. Чем лучше мы, и я в том числе, живем в этом городе, более обеспечены в социальном, в инфраструктурном смысле, тем лучше мы работаем. если я трачу на езду домой 10 минут по хорошей дороге, то явно я лучше работаю, чем я трачу 2 часа, не буду говорить города, в которых это есть, на сложную дорогу домой, про мегаполисы. Вот, мне кажется, это связанная вещь, просто очевидно, связь есть, ее даже доказывать не надо.
А вы сейчас сказали, что ряд проектов были утверждены депутатами. Можете озвучить эти проекты, о которых вы сейчас
это
говорили?
Вот
какие-то результаты, да, какие-то результаты,
работа.
Да.
Ну, во-первых, вся деятельность текущая и финансовая происходит через бюджет муниципального образования со всеми вытекающей работой депутатов, как участников этого бюджетного процесса, напрямую, то есть... Мы там целый регламент есть, как бюджет утверждается, там не один цикл прохождения через депутатов, через совет. То есть там четкое взаимодействие с точками бюджета. Из этого не один проект. Вся жизнь города осуществляется исключительно при прямом участии депутатов. Причем комиссии же разные. Есть комиссии, которые занимаются социальными вопросами. Там уже есть и некая сито, и формирование очередного бюджета выходят конкретные проблемы городские, которые уже социальная комиссия рассмотрела и считает, что это... То есть вообще в любой системе управления основная проблема – это принятие решения с учетом приоритетности. Ну, всегда денег мало, извините, если про деньги скажу, всегда они есть, в общем-то. Из-за этого важно не ошибиться в приоритетности. Вот целая система существует, она разумно выстроена в России, когда есть система вот через комитеты по профилям, коммунальным, по социальным вопросам, по правовым. Дальше это выходит на финансовые, на комитет по налогам и через наш комитет, где я тружусь. Там принимается уже конечное решение с точки зрения согласующих функций перед бюджетом, который утверждается уже на публичной основе, там, со слушаниями, там, с заседаниями совета. Вот, я говорил о проектах несколько в другом смысле, что мы пытаемся делать, и пока получается, я думаю, что будет дальше получаться, ряд интересных новых проектов, которые, по сути, они инициативны. Вот один из проектов «Неплохой городской» был по жилью для молодых семей. Мы его реализовали. Там было большое участие СС, потому что из 300 там, с лишним квартир, 136 квартир, ну, на самом деле, меньше половины.
Это те дома, которые на штате ВКСМ построены, да?
Четырехсторонние
соглашения.
Да. Там идея сама по себе неплохая, ее активно сейчас банк, участник этого проекта, реализует по стране, по моей информации. Тоже интересно, там нет прямых денег, но там есть очень активная работа предприятий между собой и с администрацией. То есть это ИСС, это спецстрой России, это администрация наша, городская, это и мэр лично, это и системообразующие банки российские, договорились о том, что есть определенные интересы, и они взаимно увязаны. Ну, интерес простой, ИССу получить жилье для сотрудников, сотрудникам интерес получить жилье не просто жилье, но при этом по разумным деньгам и под разумную ипотеку в собственность.
Кстати, какой там процент? Напомните, пожалуйста.
Ну, там в среднем 10, может быть, 10 с небольшим процентов. То есть так, а там зависит от определенных условий, но порядка 10%.
Проект 10-10 его называют, да? 10% на 10 лет.
Да. Там, но дело в том, что мы начинали в 2010 году этот проект, когда был и ипотека в стране остановилась, потому что были проблемы с дольщиками, этими долевыми участниками долевого строительства. Народ не верил. По понятным причинам были проблемы и до сих пор они есть в стране. Мы этот процесс у себя в городе развернули, потому что такое соглашение позволило людям иметь гарантии, что никаких неудач по строительству не будет. И наши сотрудники, не только наши, там меньше половины наших, я имею в виду СС, меньше половины, плюс еще просто граждане, ну, жители нашего города, и там из бюджетной сферы были, и с самого спецстроя, они получили гарантии, что проект будет доведен до конца и... Получили хорошее, ну, наверное, в разумных пределах хорошее жилье, потому что все-таки цена там 28 тысяч за квадратный метр была по этому проекту. Она существенно ниже рынка на сегодня уже, но много людей, с моей точки зрения, хороший проект. И он явно не последний. Мы сейчас продолжаем эту тему.
Дмитрий Анатольевич, по поводу продолжения проекта, как раз вот мне прям просится этот вопрос. Будет продолжаться именно этот проект УАО и СС? Вы будете принимать участие?
Он не СС, он...
Ну, я понимаю, это такой общий совместный проект.
Потому что интересы взаимные есть. Но
вы будете принимать участие, если такой проект будет
продолжен? Они, безусловно, есть. Они сейчас подошли уже к разумному, так скажем, решению. То есть на сегодня два направления, которые... Три направления даже, которые по жилью в городе развиваются. Первое направление из новых – это подобное Железногорскому соглашению 2010 года. Это подобный проект с застройщиком и с банками. Мы прорабатываем на улице Мира, дом уже строится. То есть будет предложено, может быть, даже не в форме соглашения, а в форме, может быть, какого-то банковского продукта, будет предложена фиксированная цена на конкретный дом.
То есть не квадратный метр, а фиксированная цена?
Нет,
за квадратный метр. Именно имеется в виду,
надо,
да?
В любом случае мерить квадратные, потому что квартиры разные, ну, там, да, это по определению надо делать. Вот такое, уже даже цифра есть, новая стоимость. Скажите? Но ее я не могу говорить, есть застройщик, который предлагает эту цифру. Угу. Она будет, безусловно, дороже, чем 28 тысяч за квадрат, но она будет вполне соответствовать рынку сегодняшнему. Жилье выросло, на самом деле, в цене, и не только в Железногорске. На сегодня мы... Это вот проект из крупных, из средней по величине, может быть. Это еще очередной дом, который строится на проспекте Мира, и мы пойдем как предприятие и как город наверняка поддержим, потому что городу важно, чтобы развитие было вот в жилье и в разумной цене. Это не единственный проект, который сейчас прорабатывается. Сейчас совсем свежая тема, и меньше недели прорабатывается проект арендного жилья и для СС, и для города. Это новая совсем тематика, которая предполагает, что есть уровень доходов, есть семьи с доходами, которые не обеспечивают впрямую, прям мгновенно сегодня, возможность платить по ипотеке. Но жить надо в отдельном жилье. И есть инструмент, проработанный на федеральном уровне. Этот инструмент называется арендное жилье, в котором идея простая. Создается жилье в разумных деньгах построенное, но у нас это в городе достаточно разумные цифры. Специальная управляющая компания создается, которая берет деньги кредитные, заемные, и передает в аренду конкретным людям, физическим лицам, конкретное жилье с обязанностью платить за обслуживание этого кредита, но без обязанности гасить основной долг. То есть, по сути, это дается право конкретному получателю арендного жилья, право выбирать, выкупая я постепенно это жилье или не выкупая. То есть, все-таки обслуживание...
Такие льготные достаточно условия, я так понимаю.
Они,
да,
льготные, для... они длинные. До 20 лет рассрочка по выплате основной стоимости жилья, и идет достаточно неплохие ставки в рублях за обслуживание. Они не выше, чем ипотечные. То есть, по сути, ты получаешь ипотеку, но при этом ты платишь проценты, но тело пока не платишь.
То есть ИСС будет принимать участие в этом проекте?
Да, мы планируем вместе с городом. У нас много совещаний уже прошло. Но это совсем пока еще предварительная версия развития. Предполагается вот такое развитие определенной части жилищных проблем в городе. Есть еще проект более крупный, он связан с малоэтажной, молодежной, как ее называют, поселок. Это на Царевского. Там идут процедуры. Я, честно говоря, на сегодня не могу достоверно описать ситуацию на сегодня по этому поселку. Но там тоже идея понятная. Там сейчас проектируются землеотводы и все эти земельные участки. Там предполагается более сложная сделка, там предполагается большой район. Пока выбираются технические решения, потому что важно, чтобы получить недорогие индивидуальные дома или малоэтажные, необходимо иметь технологии строительные дешевые. То есть нельзя с кирпича, к сожалению, так экономика выстроена, из кирпича построить дом там, за 25 тысяч за квадратный метр.
Дмитрий Анатольевич, я вас прерву. Лидия Васильевна нам дозвонилась. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, ваш вопрос.
Добрый день. А вот скажите, вы интересуетесь зарплатами воспитателей, нянечек в нашем городе? Скоро в детских садах никому будет работать. Бедная женщина получает гроши. А все бы хотели, чтобы детей воспитывали настоящие педагоги, чтобы не разбегались люди. Депутатский корпус может поднять вопрос о поднятии зарплаты воспитателям и нянечкам?
Лидия Васильевна, рад вас слышать. Спасибо за вопрос, он понятный. Безусловно, я понимаю, даже не просто понимаю, категорически уверен, что базовые все принципы жизни создаются, начиная не только в семье, начиная с садика и продолжая школу. Безусловно, это вообще как для человека и как для депутата, для меня удивительная тема под названием «Основные те люди, которые влияют на развитие человека, у нас недооценены в стране». Это факт безусловный. Дело в том, что если мы говорим о направлении депутатском, как вы спросили, есть много взаимодействий с краевым собранием законодательным. На самом деле это требует определенных ресурсов. Не так давно было выступление губернатора, который говорил о относительно приличных индексациях для этой сферы. Я сейчас в темпе разговора не отвечу о планах федеральных по поддержке, но я уверен, что это понимание есть. Но у нас в городе они точно есть. Мы не можем, к сожалению, у нас нет такого источника городского, чтобы взять вот и, не знаю, с такой-то части уменьшить расходную часть городского бюджета, он сбалансирован, добавив, допустим, на некую доплату для воспитателей. Я уверен, что эта проблема решится, может быть, не мгновенно, там, не в течение полугодия или года, но в ближайшую перспективу. Я вообще сторонник, нормально, с оптимизмом, я сторонник таких более поступательных движений вперед. Вот извините, может быть, за то, что я мне ответил, что завтра мы сможем решить проблему воспитателей и учителей, но я уверен, что это решится в самое ближайшее время.
Дмитрий Анатольевич, вот у вас, как у финансиста, наверняка есть какие-то придумки, какие-то идеи, а вообще вот ваше видение, за счет чего можно повысить воспитателям, педагогам заработную плату? Я понимаю, что это бюджетная сфера. Я понимаю, что должны тогда федерация выделять больше денег. Либо на уровне федерации принимать решение, что сегодня, скажем, воспитатель должен получать не 5-6 тысяч, как он, или там 8, а там 15-20. И деньги должны быть федеральные, очевидно. Но вот на уровне все-таки города, мы же хотим приземлиться сюда к нам, правильно же? Есть ли у вас какое-то видение, понимание? Может, это за счет родителей сделать или еще как-то? Как вот вы считаете? Куда вот идти, в какую сторону двигаться? Или просто ждать, сидеть, когда на федерация поднимет заработную плату воспитателей, учителей?
Ну, сидеть, оно в любом случае, многие считают, иногда считают, что сидеть более спокойнее, чем двигаться, да? И уверен, что сидеть-то на самом деле не надо. Вообще система устройства бюджетного такова, что деньги, они в результате, в итоге, если смотреть, как они появляются в целом бюджете, они появляются от некого роста производства, от некого продукта, который начинает больше создаваться и больше продаваться в стране в целом. Если ИСС поднимает заработную плату сотрудникам ИСС и умудряется эту продукцию продавать заказчику и на свободном рынке в том числе, то по понятным причинам налоги с этой дохода со сотрудников попадают в бюджетную систему. И не только с дохода, это основная часть на самом деле платежей ИСС, и с прибыли, в том числе налоги, и с от имущества. То есть на самом деле в целом, поднимая конкурентность российской продукции и продажи продукции на внешний рынок в первую очередь, мы приводим денег в большее количество в систему бюджетную.
То есть и в стране то же самое должно происходить?
А это на самом деле именно так и есть.
Потому не за счет ИСС, продажи
в город не так много платит ИСС впрямую. Но если смотреть через субъект, через Красноярский край, смотреть в целом по бюджетную систему, то это уже приличные деньги. То есть здесь вопрос приоритетов, с моей точки зрения. Источник финансирования, он может быть разный. Это может быть и инновационная, там, высокотехнологическая продукция в стиле ИСС. Это может быть и сырьевая продукция, которая есть в России. И тут явно первое, должна быть просто изменена система приоритетности. В целом в стране она явно меняется, она...
То есть вы это видите, я так понимаю,
вижу,
да?
Я вижу, что эти приоритеты меняются. Я вижу уже молодежь в школе, которая у нас есть подшефная школа. Не в смысле, там, мы как-то помогаем особенности, нет. Подшефная для СС, но там много ребят выходят со школы и попадают через систему высшего образования на наше предприятие. Я вижу, что там молодые, есть учителя. И, в общем-то, прогресс есть. Ну, вот в явном виде существует. С другой стороны, я вижу, как к нам, в том числе, на предприятие переходят с этой сферы люди образовательные, которые на самом деле более, я уверен, что более нужна стране с точки зрения там, конечного результата.
Дмитрий Анатольевич, спасибо за ваш ответ.
Уверен, что это изменится.
Зинаида Владимировна нам дозвонилась. Зинаида Владимировна, мы вас слушаем.
Добрый день. Я бы хотела у вас уточнить такой вопрос. Как быть арендатором, живущим в доме, например, Ленинградская 24, с теми вопросами, которые возникают по жилью? Например, трещины в стенах, которые промерзают зимой. Насыпи образуются на этих трещинах. Поскольку арендаторы являются не собственниками, то решить эту проблему сами не могут.
Безусловно,
куда им обратиться в таком случае?
Зинаида Владимировна, раз 24-й дом, наверное, как-то связан с ИСС, наверное. По 24-му дому, если вы арендатор, юридически, наверное, рекомендация достаточно простая. Вы, как арендатор, платите деньги тому, у кого вы арендуете жилье, у владельца. За это, на самом деле, надо впрямую обращаться к этому владельцу. Это если ИСС, то вообще впрямую. И они должны уже решать проблему через ТСЖ. Не знаю, в 24-м доме ТСЖ есть? По-моему, есть, если я правильно помню. То есть, на самом деле, через собственника, у кого вы арендуете жилье, надо влиять на те организации, которые дом обслуживают.
То есть, вот если собственник УАО ИСС, то нужно через...
Собственник через него, тогда да. Через... Если, если это ИСС, то...
А если кому конкретно? А если вот, говоря о предприятии,
прямо
на кого?
На вас. Если, ну, если надо, выходите, есть у меня время. Для,
тем более, да,
вопросам,
что вы депутат.
По личным, по работе.
А у вас есть прием по личным вопросам?
Есть, безусловно.
Вот, может быть, сразу из Найди Владимировны.
Есть, да, есть у меня время, как у депутата, и как у зама генерального, безусловно.
Дмитрий Анатольевич, ну мы то о депутатских ваших делах говорим, то непосредственно о ваших профессиональных обязанностях. Это очень хорошо, на мой взгляд, для нашего разговора. Скажите, пожалуйста, каков портфель заказов сейчас у вашего предприятия? Насколько, скажем, вот вы вперед смотрите, в перспективу? Я почему спрашиваю? Потому что вы сказали о том, что чем лучше работает предприятие, тем больше отчисление в бюджет, в том числе и по налогу на имущество, и по налогу на прибыль и так далее. Тем более, что мы знаем, в прошлом году ОАО «ИСС» перечислила достаточно крупную сумму, порядка 45 миллионов, если я не ошибаюсь, бюджет города, который потом очень удачно распределили, и наша бюджетная сфера получила дополнительные средства.
Но деньги попадают в город не только через налоги, на самом деле.
А как еще?
Впрямую, то есть сотрудник, получивший зарплату, физически ее тратит в этом городе. Ну, мы все здесь живем, мы знаем, мы тратим, ну, не знаю, 90% денег в этом городе, ну, по крайней мере, основная масса и его жители. Из-за этого, на самом деле, все деньги попадают. Деньги, причем даже деньги те, которые не зарплатой выплачены, если мы проводим капитальные вложения, то есть строим какие-то здания, там, станки. Ну, станки, ладно, покупаем, они сейчас не в Железногорске делаются. А вот много подрядов, ну, тоже спецстрой, который получает заказы. У нас в том числе тоже деньги в результате, и через налоги. То есть, на самом деле, вот тут важно, сколько денег предприятие вносит в этот вот закрытое образование физически. И это большие деньги.
А вот, вот это, кстати, с точки зрения финансиста, как раз очень хорошо вы тут объяснили.
Да, так и есть. Из-за этого, когда говорят про налоги, это все понимают, руководители городские, краевые, это очевидный факт. То есть оценивать предприятие надо по объему продаж, сколько он зарабатывает на, не на жителя города. Так, если в прям... То есть мы не перераспределяем деньги в городе, мы их приносим в город. И не только в город, но и в край, и уже и в Россию даже приносим. У нас есть контракты. С точки зрения наших прогнозов по объемам, они достаточно системные, они базируются на федеральных целевых программах, если мы говорим о госзаказе. Хотя они сейчас большинство конкурсных, но тем не менее мы по ряду инженерных причин можем эти конкурсы выигрывать, ну, экономических в том числе. У нас известна, абсолютно утверждена в начале марта программа по развитию ГЛОНАСС-системы, то есть она до 2020 года
и
утверждена.
И сколько спутников, Дмитрий Анатольевич, должны сделать?
Почти 40 аппаратов. Но там не только спутники, ведь там спутники уже нескольких поколений вперед. Из-за этого, помимо того, что мы делаем серийные изделия, вот сейчас и в будущем, мы еще и разрабатываем новые технологии, создаем на этих же спутниках. То есть это не только, надо мерить не только количеством, а в целом работами. Объем я даже с собой цифру не захватил, очень приличный объем. В целом программа больше 300 миллиардов, в целом на всю Россию. Там много, там ИСС далеко не первое место занимает в получателе средств. Но там все конкурсная основа, то есть говорить о том, что
кто-то просто кому-то так
мы получили
дают
автоматические
деньги,
деньги, это не так.
Уже
это
не так.
Конкурс, и я сегодня, вчера вернулся с Москвы, сейчас формируется конкурс на... Там определенные работы по этой системе, и там формируется цена нашим заказчикам с нашим участием, но практически с минимальным. То есть мы дали предложение коммерческое. Какова будет цена, неизвестно. Мы будем на конкурс выходить с пониманием экономическим. То есть эта работа достаточно современная, конкурсная по ГЛОНАСС. Что касается второго заказчика крупного, это вот в интересах нашей обороны, там тоже объемы основные определены, мало того, и контракты основные подписаны. Там идет сложная инженерная работа, и в первую очередь инженерная, где разбираются в сложных окрах, в этих вот серьезных инновационных решениях, там вообще много очень проектных решений, которые надо еще и не просто изготовить, надо еще и придумать, еще изготовлять. И вот такая процедура по военным окрам, она идет. Причем она уже стала достаточно интересна. Мы уже работаем с зарубежными партнерами в интересах Минобороны. Это вполне публично становится сфера. У нас крупный контракт с Европой, где мы подтвердили сертификатом, что эта продукция в военных целях использоваться не будет. Но не мы, а наш министр обороны. Они получили разрешение на вывоз для России определенных там комплектующих. Это вот один из заказов такой, из публичных, он публичный. Но это не все, потому что мы активно сейчас занимаемся и на внутреннем рынке, и на внешнем участием в конкурсах. То есть у нас на сегодня уже целый ряд контрактов на конкурсной основе выиграны без бюджетных средств, в принципе.
То есть это коммерческие, так называемые, спутники,
они,
да?
Мне термин коммерческий не совсем нравится, потому что они все коммерческие. То есть у нас заказ обеспечен до 2020 года, смело можно говорить, в части госзаказа, в части коммерческих. Сегодня мы делаем, по-моему, аппаратов 7, которые получены. Они достаточно дорогие изделия и сложные в инженерном смысле, в финансовом. И мы надеемся, сейчас в конкурсах переговоры предварительно ведутся, в двух конкурсах мы участвуем, пока рано говорить, и в будущем будут конкурсы.
Ну, я думаю, что вот мы на этой позитивной ноте и закончим наш прямой эфир, потому что время, к большому сожалению, закончилось. Я хочу просто напомнить нашим радиослушателям, что в программе «Открытая студия» принимал участие заместитель генерального директора, начальник управления по экономике и финансам, депутат Совета депутатов Дмитрий Анатольевич Матроницкий. Я хотела вам предложить, чтобы вы поздравили с праздником, с замечательным праздником, я думаю, не только работников УАО и СС, но и всех жителей города, потому что на территории этого города существует такой замечательный предприятия космической отрасли.
А есть чем поздравлять, и хотелось бы поздравить всех, потому что 8 тысяч работников, у нас даже больше. Уверен, что гордость есть у каждого жителя города за направление, которое СС занимается. Хотел бы пожелать благополучия всем нам, всем жителям города. С праздником, уважаемые жители Железногорска.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за участие, и спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.